Глава вторая. Назарет с третьего года до нашей эры по 27-й год нашей эры. Когда известие о смерти Ирода достигло Египта, плотник Иосиф, надеясь, что опасность миновала, стал собираться на родину. Но он боялся преследований со стороны Архилая и не вернулся в Вифлеем. Он предпочел переселиться на север, в городок Назарет, где еще прежде жил с Марией. В те времена Галилея была густонаселенной областью, а географическое положение делало ее открытой всем ветрам мира. Впрочем, Назарет стоял в стороне от этих больших исторических дорог. В евангельскую эпоху он считался захолустным селением. Сложилась даже поговорка «Может ли быть что доброе из Назарета?» И словно для того, чтобы опровергнуть все человеческие оценки, именно этот бедный поселок стал отечеством Христа. В нем прошла большая часть его жизни. Почти 30 лет он ходил по его каменистым улицам и поднимался тропинками на окрестные холмы. Немногие знали о действительном месте его рождения, но даже те, кто слышал об этом, называли его Ханацри. Назарянином. Если бы мы могли очутиться в Назарете тех лет, то увидели бы около сотни белых домов с плоскими крышами, разбросанных на горе, обрамленной виноградниками и оливковыми рощами. С пологих возвышенностей открывается живописная панорама, на которой, вероятно, не раз покоился взор Иисуса. Голубые цепи гор, зеленые долины, засеянные поля. Многое изменилось с тех пор, но природа Галилеи осталась почти такой же, как 2000 лет назад. Путешественники в один голос утверждают, что Назарет и его окрестности — неповторимый уголок Святой Земли. Его называют «горной розой» и «земным раем». Воздух высот чист и прозрачен. После зимних дождей назаретские склоны превращаются в сад. Их покрывают цветы самых нежных оттенков — лилии, горные тюльпаны, анемоны. Иисус любил цветы. Он говорил, что с ними нельзя сравнить даже украшение царя Соломона. Весной поля Назарета оглашают трели жаворонков, разносится воркование горлинок, в густой синеве неба проплывают стаи розовых пеликанов. Птицы, как и цветы, стали в речах Христовых образом души, возложившей свое упование на Бога. Он приводил их в пример суетным и многозаботливым людям. Галилеяне, здоровые, сильные, непосредственные люди, в большинстве своем занимались сельским хозяйством. Они выращивали виноград, смоковницы, оливковые деревья, пасли на лугах коз и овец, обрабатывали поля. По утрам назарецкие женщины шли с кувшинами к роднику, который и поныне снабжает округу водой. К нему же ходила Дева Мария. Колодец и сейчас носит ее имя. Как жила она в Назарете? Как жил Иисус? Апокрифические легенды рассказывают об этих годах множество подробностей. Но мы не можем считать их достоверными, хотя бы уже потому, что они находятся в резком противоречии с евангельским духом. Эти легенды изобилуют историческими анахронизмами и ошибками, которые сразу же выдают подделку. В них описаны нелепые, а порой и жестокие чудеса, якобы совершенные отроком Иисусом. Матфей же и Лука, касаясь этого периода жизни Христа, предпочли сдержанный лаконизм и говорили лишь о том, что им было хорошо известно. Только два факта, сообщаемых апокрифами, кажутся заслуживающими доверия. Они утверждают, что Иосиф умер, когда Иисусу было 19 лет. Легенды же обычно склонны приводить символические числа. К их разряду относились 3, 7, 12, 40. Иисуса во время его общественного служения называли сыном Марии, а это значит, что Иосифа уже не было в живых. Согласно другому сказанию, Иисус, будучи подростком, пас овец. Интонации, которыми проникнуты его притчи о пастухах, косвенно подтверждают это. Во всяком случае, назарецкий отрок постоянно видел людей, заботливо охраняющих свои стада. Видел он и виноградарей, подвязывающих лозы, сеятелей на весенних полях, жнецов с серпами, срезающих колосья. Позднее все эти картины послужили образами для его притч. Они переносят нас в мир тихого галилейского селения, который с юных лет окружал Иисуса. По субботам семья Иосифа приходила в Назаретский молитвенный дом, синагогу, где народ слушал Святое Писание и беседы наставников. Чтец произносил славословие, а все присутствующие вторили ему. Иисус любил эти выражения искренней веры, и позднее в его проповеди не раз прозвучат отголоски молитв, слышанных им в Назарете с юных лет. Но было бы неверно рисовать жизнь Галилеи в виде безмятежной идиллии. И там кипели страсти, и там мечтали о свободе. Народ находился под двойным и даже тройным гнетом. Мытари выколачивали из него имперские подати, и Иерусалим брал свою десятину, а местные землевладельцы притесняли крестьян. Люди, однако, верили, что рано или поздно восторжествует справедливость. Книги пророков, которые читали в синагогах, и апокалиптические писания, ходившие по рукам, вселяли надежду на скорый конец старого мира. Когда умер Ирод, по Галилее прокатилось восстание. Его возглавил предводитель партии зелотов, ревнителей, анархисты религиозного толка. Иуда и его единомышленник-фарисей Садок отвергали любую власть над народом Божьим, кроме власти самого Творца. Толпы отчаянных галилеян, воодушевленных теократической идеей, образовали целую армию и с боем взяли город, где находился арсенал. Легионерам Квинтилия Вара с трудом удалось подавить мятеж. Сотни повстанцев были распяты на крестах. В 6 году Архилай, который унаследовал пороки, но не государственные таланты Ирода, был смещен и отправлен в ссылку. Управлять его землями стал первосвященник Иерусалима, а общий контроль над областью был передан прокуратору Капонию. Как и при Помпее, ее включили в состав сирийской провинции Рима. Антипа и Филипп, хотя и сохранили марионеточную власть тетрархов, оказались в еще большей зависимости от империи. Сразу же после низложения Архилая губернатор Сирии Квириний начал перепись по всей Палестине с целью установить размеры подати. Иуда Гавлонит, воспользовавшись этим, снова поднял Галилею против римлян, но скоро был убит в сражении. Его гибель не смогла угасить дух воинственного мессианизма. Правитель Галилеи Ирод Антипа, человек, больше всего на свете ценивший свой покой, терял его очень часто. Каждый раз, когда появлялся новый вождь, звавший народ к оружию, галилеяне устремлялись за ним, уповая, что в критический момент с неба сойдут ангелы и вместе с ними сокрушат римского орла. Этих бойцов, пишет Флавий в Иудейской войне, никогда нельзя было упрекнуть в недостатке мужества. Недаром 60 лет спустя, когда армия Веспасиана шла через Галилею, ей приходилось брать штурмом почти каждую деревню. В доме Иисуса должны были знать о восстании Иуды. Быть может, там появлялись некоторые из партизан, и сын Марии видел их. Сам он тоже будет говорить о свободе и владычестве Божьем, но между ним и людьми, избравшими путь насилия, проляжет пропасть. В Назарете готовился духовный переворот, смысл которого останется непонятным зелотам. Авторы апокрифов не скупились на описание чудес, которыми в детстве якобы поражал всех Иисус. Но из Евангелия видно, что в то время он ничем не обнаруживал превосходства над другими людьми и, напротив, как бы скрывал от посторонних свою тайну.